Глава 3. Продолжение царствования императрицы Анны Иоанновны. Кабинет, сенат, коллегии, областное управление, войско, срок дворянской службы, распоряжение об отставных беспоместных людях, рекрутские наборы, флот, финансы, промышленность, деятельность Татищева на сибирских горных заводах, крестьяне, первый банк, правосудие, полиция, пожары, повальные болезни, разбои, нравы и обычаи, образование, кадетский корпус, академия наук, российское собрание, Тредиаковский, Манкиев, Татищев, Кантемир, Феофан Прокопович, его последние борьбы и кончина. Мы видели, что в 1731 году был учрежден кабинет для лучшего отправления дел, подлежащих решению императрицы. Тайные дела еще прежде были взяты у сената и переданы в особую канцелярию тайных разыскных дел. И в январе 1734 года велено главной полицеймейстерской канцелярии быть в дирекции одного кабинета. В сентябре 1739 года принадлежащие кабинету дела велено расписать по экспедициям, дабы впредь конфузии происходить не могли. По смерти канцлера графа Головкина Остерман назывался первым кабинет-министром. Жалование кабинет-министра получали по 6 тысяч рублей. Двор переехал в Петербург, но сначала думали или, вероятнее, хотели заставить думать, что это переселение временное, и потому только часть сенаторов была взята в Петербург, другая оставлена в Москве, здесь же оставлена и тайная канцелярия. Но уже в августе 1732 года тайная канцелярия переведена была в Петербург. В Москве только оставлена ее контора. В ноябре 1732 года обер-прокурор Анисим Маслов подал репорт. Ныне в Петербурге сенаторов 7 человек, только полного собрания никогда не бывает. И редко случается, что было 3 или 4 человека, обыкновенно же по 2, прочие же не присутствуют. Одни за болезнью, другие за дежурством при дворе, иные обязаны другими делами, и хотя к отсутствующим делам посылаются на дом, однако за болезнями дел слушать и резолюции крепить не могут, которые же государственные дела требуют основательного рассуждения, по таким без общего собрания заочно согласить очень трудно. Между прочим, Маслов доносил, что вотчинная глава нового уложения сочинена определенными в Москве членами, а в Петербурге не слушана завсегдашним неполным сенатским собранием, и таким образом остановилось 209 государственных дел до 289 челобитчиковых. Вероятно, вследствие этого представления в июне 1733 года велено остававшимся в Москве сенатором со всею канцелярию быть в Петербурге и присутствовать в общем собрании. В Москве же оставить от сената контору, в которой из сенатских членов быть генералу и обер-гофмейстеру графу Салтыкову. Он должен был иметь то же самое значение, какое имел с 1723 года остававшийся в Москве сенатский член, то есть первенствующее значение. Сенаторы переехали в Петербург старой привычкой – съезжаться поздно в заседание и разъезжаться рано. В 1733 году императрица накрепко повелела съезжаться в Сенат всем в одно время, именно в 7 часов по полуночи, и оставаться 5 часов до первого часа пополудни. В 1737 году сенаторы положили съезжаться в 8 часов по полуночи, а уезжать в час пополудни. Члены коллегии канцелярии не смели уезжать из своих мест, пока сенаторы присутствовали в Сенате. Но в 1739 году опять указ, в котором говорится, что сенаторы приезжают не в указанные часы, очень поздно, уезжают рано, а некоторые редко и ездят. Поэтому велено съезжаться по регламенту и сидеть до второго часа пополудни, и для самых нужных дел съезжаться и пополудни в четвертом, а выезжать в седьмом часу. Сначала велено было кандидатов в городовые воеводы и в секретари к разным делам представить для утверждения в кабинет. Но в начале 1734 года Сенату возвращено было право определять воевод и секретарей без представления императрицы. В 1736 году императрице донесли, что в Москве не только в коллегиях и канцеляриях, но и в сенатской конторе дела решаются не только медленно, но и большей частью по партикулярным страстям. Графу Салтыкову прислан был указ. «При отъезде нашем во всемилостивейшей на вас надежде нарочно для того вас оставили в Москве, чтобы накрепко смотреть, дабы дела во всех судебных местах порядочно отправлялись, потому мы обо всем этом с великим неудовольствием узнали. И ныне наикрепчайше вам подтверждается смотреть, чтоб дела не проволакивались, особенно же, что правосудие безо всяких взяток везде отправлялось. Если же вашим несмотрением и нерадением впредь такие же непорядки происходить, и судьи дела по страстям решать будут, то вы зато пред нами в ответе будете». В 1736 году возобновлено было учреждение Петра Великого, чрезвычайный или высший суд, вследствие просьбы князя Константина Кантемира, что дело его с мачехой о четвертой ее части после мужа решено неправо. Членами суда были назначены адмирал граф Головин, обер-шталмейстер князь Куракин, обер-егермейстер Волынский, гофмаршал Шепелев и генерал-полицеймейстер Салтыков. В суде присутствовала сама императрица. Суд списывался с кабинетом сношениями, а в Сенат, коллегии и все прочие места посылал указы. Вышний суд нашел, что дело в Сенате было решено неправильно, и обвинен был обер-секретарь сенатский, зачем не представлял сенаторам о неправильности их рассуждений, если представлял, зачем не записал своих представлений в журнал. Сенаторов понуждала сама императрица добросовестнее исполнять свою должность, приезжать не поздно и уезжать не рано. А сенаторы, в свою очередь, слали строгие указы в коллегии против поздних приходов и ранних выходов их членов, предписывали последним приезжать и уезжать по регламенту, ибо прокуроры жаловались, что интересные, денежные, и о колодниках дела отправляются медленно, составление счетов и репортов идет слабо. В 1737 году коллегиям возвращено право штрафовать губернаторов, дабы губернаторы в порученных им делах, в сборах и по посланным указам в ответах прилежно и рачительно поступали. Зато губернаторам дано было право штрафовать свои губернии воевод, если который из них также законных причин не представит. В 1733 году издан был указ о должности губернского прокурора. Смотреть ему накрепко, дабы губернатор с товарищи должность свою хранили и в звании своем истинно и ревностно, без потери времени, все дела порядочно отправляли. Также смотреть накрепко, чтоб в канцелярии не на столе только дела вершились, смотреть, что в судах и расправах праведно и нелицемерно поступали. А ежели что увидит, противное этому, должен тотчас предлагать губернатору с товарищи с полным изъяснением, в чем они не так делают, и они обязаны исправить. Если же не послушают, то прокурор должен протестовать письменно, дело остановить и немедленно письменно генерал-прокурору донести, а губернатор с товарищи должны себя очищать и в Сенат обстоятельно писать. Прокурор должен иметь крепкое смотрение, чтобы губернатор с товарищи всем доходом имел окладную книгу, и чтобы все доходы собирались на определенные сроки сполна без доимки, также чтобы всякие откупы и подряды делались порядочно, без потери времени, к лучшей казенной пользе. Смотреть, чтобы в губернской канцелярии колодников долговременно и без решения дел не держали. Должен все доношения, от кого бы ни были, касающиеся интересов к Ее Величеству, принимать и по ним инстиговать, и если где будет пренебрежено и опущено, немедленно доносить генерал-прокурору и единым словом сей чин ока генерал-прокурора в той губернии. Если же в чем поманит или иначе должность свою видением и волею приступит, то смертью казнен или с вырезанием ноздрей вечную работу сослан и всего стяжания лишен будет. В этом указе упоминаются товарищи губернаторские. Из резолюции Кабинет министров на доклад Сената 1736 года узнаем, что товарищи при губернаторах уже определены, но так как жалования и ранги им не назначены, то теперь положено впредь до сочинения штата давать им по 300 рублей в год и быть им в ранге коллежских советников. В 1737 году губернаторы получили право, не описываясь в Сенат, определять воевод и воеводских товарищей, дабы в делах не было остановки, а по определении писать в Сенат. Мы видели, что когда двор переехал в Петербург, то Москва была поручена родственнику императрицы, генералу, сенатору, графу Семену Андреевичу Салтыкову. Видели, что императрица была не очень довольна управлением Салтыкова. В 1739 году Сенату дан был указ. «Понеже мы Москву, яко первую и главнейшую в государстве губернию, генерал-губернатором паки снабдить и к такому чину особливо при происшедших воной губернии до ныне упущениях и для поправления онных знатную особу определить за благо и потребно рассудили, того ради мы к тому нашего генерал-фельдмаршала князя Трубецкого, будучи надежны на его ревностное и прилежное в том родение, и забраться изволили, и потому определили ему быть в Москве генерал-губернатором и присутствовать ему в сенатской там конторе так, как он здесь в Сенате был. Два царствования, Екатерины I и Петра II, прошли мирно, если не считать незначительных военных движений в странах прикавказских, но в царствование Анны Россия вела две тяжелые войны. И потому мы вправе ожидать усиленной деятельности правительства относительно военного устройства. Постоянная вооруженная сила еще не привыкла себя сдерживать среди мирного народа населения и своими часто безнаказанными насилиями вызывала самоуправство со стороны последнего. В указе 1732 года императрица жалуется, что боярские люди и из других чинов, также компанейщики в Москве нападают и дерутся с гвардейскими солдатами, увечат и даже убивают их. Военная комиссия, бывшая под председательством Миниха, распорядилась, чтоб с января 1732 года жалование русских офицеров сравнено было с жалованием иностранных офицеров, служивших в русском войске. Несмотря на то, русские люди продолжали всеми средствами отбывать от военной службы. В 1732 году правительство должно было объявить, что многие недоросли у герольдмейстера не явились и в службу не определены. Живут в домах своих праздно. Также многие из морского флота, из гвардии и армии штабы обер-офицеры оставлены молодые, а герольдмейстеру не отосланы и к делам никуда не определены. Недоросли из дворян, отбывая от службы, записывались в купечество. В 1736 году велено одного такого недоросля взять из купечества, и отдать в солдаты в гарнизон, а с бурмистров и секретаря ратуши, которые его записали в купечество, взять 100 рублей штрафа. В том же году правительство объявило, что многие офицерские, дворянские, солдатские, рейтерские, казачьи, пушкарские и всяких служилых людей дети под разными видами кроются, а некоторые из них вступают в дворовую службу к разных чинов людям и переходят из города в город, дабы звание свое утаить и тем от службы отбыть. От таких людей вперед никакого добра ожидать нельзя, ибо праздность всему злу есть корень, что и на самом деле обнаруживается. Многие из них уже пойманы на воровствах и в других дурных делах. Для малолетних велено учредить школы, чтобы все служилых отцов дети, имея надежное пропитание, обучались, кто каким наукам склонность имеет, дабы со временем не только государству могли быть полезны, но и сами себе теми науками пропитание снискать могли. Но они от наук бегут и сами себя губят. Но никакие меры против отбывания от службы не помогали, и потому сочли необходимым удовлетворить всеобщему желанию дворянства ограничить срок военной службы и дать возможность некоторым вовсе не вступать в нее. В представлении, поданном в кабинет неизвестно кем, говорилось: «В отлучении всего шляхетства от своих домов всеми их домами и деревнями владеют приказчики и старосты, которые непорядками своими помещиков и крестьян разоряют. Шляхетство своим фамилиям вспоможение учинить не может, а в крестьянских сборах доимки, крестьяне помещикову и свою пашню запускают, в воровствах и разбоях являются, тюрьмы таковыми везде наполнены. Надобно определить двойное число обер-офицеров и расписать в полки пополам. Отпустить одну половину в домы без жалования, а другой половине быть 3 года в полку неотлучно. Притом не соизволено ли будет некоторое определенное время положить, сколько в военной и штатской службе быть, а потом отставлять. Туп всякий с прилежанием и охоту службу свою отправлял в такой надежде, что ежели Бог веку его продолжит, будет иметь время деревнями своими довольствоваться и веселиться, и экономии свои справлять. А из сего еще польза. Первое. Особливых офицеров и солдат на вечных квартирах держать не для чего. Но всякий помещик вначале в своих деревнях порядочный сбор подушных денег установить и деревни в лучшее состояние привести может. Второе. Охранены будут крестьяне от воеводских и приказных лишних сборов и нападков. Третье. Может всякий помещик сам подушный оклад без высылки заплатить. Четвертое. Крестьян от воровства удерживать непотребны будут сыщики, от которых не меньше офицерского бывает обывателям разорение. Мы знаем, что первая половина проекта не была новостью. Так распоряжались, хотя на других основаниях, при Екатерине I. Но теперь предпочли вторую половину. И в последний день 1736 года издан был манифест, составивший эпоху в истории русского дворянства в первой половине XVIII века. «Всемилостивейше указали мы для лучшей государственной пользы и содержание шляхетских домов и деревень следующий порядок учинить. Первое. Кто имеет 2 или более сыновей, из оных одному, кому отец заблагорассудит, оставаться в доме для содержания экономии. Так же, которые братья родные 2 или 3, не имея родителей, пожелают оставить в доме своем для смотрения деревень и экономии, кого из себя одного, в том давать им на волю, но чтоб те, оставшиеся в домах, довольно грамоте и по последней мере арифметике обучены были, дабы оные в гражданской службе годны были».